Телевизор перестал быть вот таким вот окном в мир.
Все непременно, и даже люди старшего возраста, должны немедленно все бросить и пойти смотреть. Сначала просто у меня было недоумение. Не выглядит ли это как, что пропаганда не дорабатывает? Немножко притухает цифры у Киселева.
Ты не представляешь, сколько визга было.
Это же не первый случай, когда после таких вот московских этих светских премьер что-то закрывали, перекрывали, вырезали, откладывали, убирали.
Привет, друзья! Это канал «Номедиа из России». Подкаст «Смотри в оба». Я Ирина Петровская. Сегодня у нас видеоформат. И в гостях Арина Бородина. Раньше она называлась телеобозреватель. Сейчас она, ну, скажем так, да, по-модному, медиаобозреватель. Ведет свой телеграм-канал и очень пристально следит за тем, что происходит в индустрии киносериальной, отчасти телевизионной. По-прежнему следит за социологией телевизионной. И вот мы об этом сегодня, обо всем мы поговорим. Здравствуй, дорогая Арина.
Здравствуй, Ира. Здравствуйте, дорогие зрители, слушатели, кто как смотрит сейчас.
Ну, ты помнишь, у нас на протяжении ряда лет, даже, может быть, там десятилетий, была традиция у телевизионных обозревателей, тогда только телевизионные, еще YouTube мы не обозревали, была традиция подводить итоги года ближе к концу, что происходило, какие были события, как люди смотрели, какие есть тенденции в смотрении телевизора, тогда телевизора, да. И самое главное, что всегда было очень интересно узнать людям, нашим и зрителям, что они увидят в следующем году. Вот давай начнем с этой части. Я понимаю, что телесмотрение сегодня подверглось, мягко говоря, трансформации. И тем не менее, что в этом году... Согласно, в первую очередь, социологии, цифрам смотрели люди, как это поменялось, ну, скажем, хотя бы по сравнению с прошлым годом?
Ну, тут, во-первых, действительно важно пояснить, что у нас с тобой за последние почти уже 3 года нет необходимости такой профессиональной смотреть телевизор. Я так, в общем, его не вижу, но действительно вижу каждую неделю рейтинги и по привычке в телеграм-канале вторник и среду я печатаю десятки самых популярных телепроектов. Ну, для меня это такая фиксация времени. Я поэтому даже указываю в конце под топом, какая это неделя с 24 февраля 2022 года. Ну, мне просто кажется, это такой показательный пример. Если говорить о том, что смотрят, ну, наверное, корректно, поскольку у нас все-таки разная широкая аудитория, не только Москва, важнее говорить об общероссийских показателях. Вот. Здесь лидер канала «Россия-1» в количественном составе проектов. Я сейчас не говорю про показатели канала и так далее. И, конечно, пропаганды много по-прежнему. Новости, «Вести недели» с Киселевым. Но вот последние 2 месяца, если говорить про год 2024, как я говорю, как стахановец вечный, лидерство захватил Андрей Малахов. И не просто лидерство своя, там, одной какой-то программы, у него же их несколько, а вот два его субботних шоу «Песни от всей души» и «Привет, Андрей», они вытеснили даже Дмитрия Киселева с первого места. И это уже вот почти 2 месяца ровно продолжается. Я даже не понимаю, и это самый примечательный, на мой взгляд, показатель, если говорить с точки зрения социологии телевизионной, и если сравнивать с прошлым годом. Он всегда хорошо по рейтингам шел, и даже когда еще и не работал даже на ВГТРК, там, и на Первом канале, это всегда, понятно, Малахов один из самых популярных телеведущих. Но то, что он лидер телевизионный, и, прямо скажем, с 2 программами просто дубль у него. Вот это, пожалуй, действительно очень необычно. Вернулся Леонид Якубович в 10 самых популярных программ.
Это меня потрясло это больше как, всего.
Это вот тоже, видишь, я это 2-м номером тут же фиксирую для себя. То есть это тоже не первый ренессанс вот за последние даже... там 3-4 года, еще даже до 22 года. Но потом какая-то была такая тишина. И сейчас Первый канал, ну, мы говорим о данных компании «Медиаскоп». Я не знаю, насколько там это вот прям истинно последняя инстанция, но других показателей нет, это официальный измеритель. Единственный канал, который стабильно представляет сейчас Первый канал в десятке, это Леонид Якубович «Поле чудес». Это для меня тоже, вот видишь, мы с тобой обе абсолютно одинаково реагируем.
Если, извини меня, учились, что этой программе Она появилась, по-моему, в 92-м, что ли,
да? Ну, там 40
да?
лет ей как-то так.
Ну, в общем, близко уже близко, к этому.
Да, да. И... Я даже тоже там высчитывала, это что-то удивительное.
Добрый вечер, уважаемая публика. Добрый вечер, телезрители. Сегодня мы начинаем новый цикл передач «Капитал-шоу. Поле чудес».
И причем в московских, например, десятках, вот где московская аудитория, его там нет, а в общероссийской он всегда. Вот последние, наверное, с сентября, после лета, он стабильно там. Я поразительно. Немножко притухает цифры у Киселева, но он все равно свою аудиторию держит. И это тоже такая тенденция, потому что была целая какая-то серия публикаций в телеграм-каналах, что вот этот не попадает, этого не смотрит, Соловьева тоже нет.
Ну, Соловьева нет. Нет, в десятке.
В десятке его правда нет. Но есть программа «Москва, Кремль, Путин», которую он вместе с Зарубиным все равно ведет.
Технологическая дуэль с Орешником. Западные СМИ все впечатлились. Мы прямо сейчас к ней готовы, к этой дуэли?
Мы готовы прямо сейчас. Ну, прямо сегодня.
И нет его программ вот этих вот дискуссионных, но они со своей там какой-то аудиторией, они ее все равно держат. Но в десятке, правда, его нет и давно. И даже в московской нет. Что удивительно, потому что если там про часовые пояса и про орбиты говорить можно, то в московской тоже нет. Но я не могу сказать, что он прям затух. Нет, у него хорошие цифры, которые его, ну, судя по рейтингам, но он не телелидер. Это да.
Успокоила.
Ну, я вообще считаю, что ну, это мое такое наблюдение. Я, например, даже обрадовалась, думаю, надо же, как стабильно люди, то ли песен от всей души им мало, и хочется еще больше. Но то, что Малахов самый популярный проект недели, и более того, мало того, что он самый популярный проект, его шоу самое популярное на неделе, они еще и с высокой долей аудитории, которой нет даже у сериалов. Что для меня удивительно. То есть это, ну, если верить рейтингам компании «Медиаскоп», это главный телегерой практически года, да, вот так.
Вот интересно, если это анализировать с точки зрения зрительских пристрастий именно, а уже не цифр, это тяга людей к какой-то стабильности, к ощущению, что жизнь идет, как она шла, что есть некие такие константы, да, потому что, безусловно,
Якубович,
и Малахов,
да?
и Якубович не просто константа, а просто уже динозавр, можно сказать, да. Этим можно объяснить. Усталостью от той пропаганды, которая была на протяжении, ну, фактически, да, там двух полных лет, 24 февраля, когда все практически исчезло, и оставалась одна пропаганда.
Ну, ее, повторюсь, по-прежнему все равно много. И
ее много.
Много, я имею в виду, даже с точки зрения интереса к ней, там, например, удивительно, но в московской аудитории как раз Киселев очень часто бывает на первом месте с программой. А вот то, что Малахов так долго, я думаю, да. У меня такая, ну, у меня, собственно, нет другой никакой аналогии с тем, что это могло бы быть. Да, и усталость, и какая-то стабильность, как за якорь зацепиться. Но сначала просто у меня было недоумение. Не выглядит ли это как, что пропаганда не дорабатывает? А вот, или усталость от нее, да, как повестку это считывают. Но раз это так стабильно фиксируется, а сейчас все-таки все системно, вряд ли это какая-то там диверсионная работа, да, закралась. Нет, наверное, конечно, нет.
А вообще мы можем говорить вот об этом уходящем уже, да, годе как возвращении и, в общем, довольно изрядном присутствии в телеящике развлекательного именно контента, который исчезал как класс после 24 февраля. И если мы можем об этом говорить, а почему я так формулирую, я потом скажу. Если мы можем об этом говорить, значит ли это, что все-таки мы имеем дело с некоторой такой политикой намеренной, да, людей, отвлечения от тяжелого и предоставления им вот такого вот развлекательного, хотя и с элементами пропаганды все равно продукта. Потому что мы знаем, что и в программах Малахова, и у Якубовича появляются нынешние герои сегодняшних дней, да.
Везде этот контекст присутствует, где-то больше, где-то меньше. Ты знаешь, да, потому что еще вот один был примечательный, на мой взгляд, такой пример, концерт юбилейный Игоря Крутого. То есть сам юбилей был у него летом, но вот эти торжества, телевизионные концерты были сейчас, недавно. И какая-то совершенно колоссальная доля аудитории, почти под 40%. А там, значит, и Аллегрова, и весь цвет эстрады, те, кто здесь еще, да, и те, кто поют, и все его песни, и он сам за роялем.
Леонтьев даже Леонтьев приехал, был, да. Прилетел.
Там было шоу «Привет, Андрей», где он был тоже участником, ему посвященное, и сам концерт. Огромные какие-то рейтинги были у двух. И я тоже подумала, это какая-то... Мы даже с одним знакомым говорили, он говорит, а что это значит, почему? Я говорю, ну, наверное, это какая-то дань тому времени, когда все были на местах, и все было как раньше. Ну, потому что у Крутого всегда были эти шикарные концерты.
Ну, да.
И Алла Пугачёва пела, и все.
У него Юрмала была.
Конечно, ее которой нет, да, «Новая волна». Давно. И сейчас уже давно нет, и все. Но он-то есть. И он в кадре, и он за роялем. И там были разные у него артисты, которые там не эстрадные профессиональные певцы. Да, поэтому мне есть концерт Александры Пахмутовой к 95-летию. Тоже получил большущие рейтинги. Его тоже хорошо смотрели. И даже удивительно, вот сейчас последнюю даже неделю я удивилась, детский проект просветительский «Синяя птица», который ведет Дарья Златопольская, он вообще взлетел на 3-е место. Я тоже так удивилась, думаю, а Киселёв на 6-м, думаю, ничего себе. Ну, вот рейтинги такие. Этот крен, и там, если говорить о более, что называется, молодой аудитории, которая до 45 лет, потому что это все-таки более возрастная аудитория «Россия-1», «Первый канал», НТВ, то есть НТВ с этими русскими сенсациями безумными совершенно, это тоже все присутствует. Там тоже сериальные проекты держатся и получают хорошие цифры. То есть развлекательный контент, вот если говорить таким официальным языком, я не очень люблю слово «контент», но как есть, он вот в этом году все-таки стал взрастать, что называется. Он вырастает и с собой накрывает пространство медийное, да. Мне кажется, больше, чем в предыдущие 2 года, точно.
Ненадолго скажу о, ну, то есть скажу именно о своем собственном итоге этого года. Ты знаешь, и ты долго была в этом режиме, а я еще дольше.
Да,
конечно. Ну, по меньшей мере, там 25 лет я существовала в режиме непрерывного. Если даже не смотрение как такового телевизора, но включен он был у меня всегда. И в этом году я вдруг в какой-то момент отметила, что я перестала включать телевизор. И я подумала, что если я, ну, в общем, профессиональный и очень давний смотритель телевизора, зритель, перестала его даже включать, ну, включаю только вот там, когда точно чего-то там такое предполагается, да, то, наверное, тоже говорит о какой-то тенденции в целом снижения. Я еще отметила, что при встречах с какими-то людьми непрофессиональными, да, слушай, у нас принято говорить нормальными, простыми людьми, раньше, если всегда на какой-то минуте общения кто-то переходил к обсуждению чего-то в телевизоре, события какого-то, новой программы, не знаю, даже сериала, то эта тема абсолютно ушла. То есть из чего я делаю, хоть и доморощенный, но определенный вывод, что все-таки телевизор перестал быть вот таким вот окном в мир и согревающим многих душу многих людей, в отличие от очень многих других годов. То есть можем мы и на этом основании, и на основании цифр говорить о том, что в целом телесмотрение, оно скорее затухающее такое. Или оно такое вот, ну, обычное, не, без каких-то вершин или падений, вот такое обычное, ровненькое.
Ну, у меня нет
прямая.
Да, у меня нет таких полных цифр, потому что я, опять же, вот ровно по тем же причинам, что у тебя, не слежу так внимательно, это раньше бы выкладки, кто плюс-минус в этом проценте, кто в этой аудитории, там вырос, упал и так далее. Но нет, мне все-таки кажется, что телевидение все-таки списывать рано с тех, на те позиции, что оно совсем не играет роли. Я сужу, вот тут тоже моя, как ты говоришь, очень хорошее слово, доморощенная социология такая. Я езжу в разные места и регионы по разным своим и фестивальным, и выступлениям у меня случается. Я понимаю, что все-таки люди смотрят телевизор, ну, в том числе, но мы больше говорим про сериалы и какие-то вот обсуждения канал «Культура». Безусловно, как ни странно, вот, ну, может быть, мне просто попадаются такие люди, слава богу, что смотрят. Телевидение играет определенную роль, ту, которую, наверное, ему сейчас уже практически не светит в хорошем смысле. Но судя по рейтингам, вот просто даже этих десяток с прошлым годом, цифры сами по себе снижаются. Но не радикально. Я говорю, этот все равно механизм будет телевизионный работать. Я не знаю, насколько будет так же эффективна пропаганда, но наверняка будет, когда надо включиться. Но мои ощущения, что, как ни странно, развлекательное вещание и сериалы, они вот стали выходить из тени над пропагандой, все равно выше они поднимаются. Мне кажется, они востребованы. Хотя абсолютные рейтинги могут быть разные и ниже, чем у того же Киселева. Но в целом развлечение все-таки в этом году перевес пошел, он ощутимее стал. Потому что иногда прям была тотальная, просто беспросветная вот просто пропаганда, выпуски новостей. Там, значит, Соловьев, Москва, Кремль, Путин, Бесогон. Там итоги недели с Радой Зейналовой, которая теперь посол, но итоги теперь вместо нее тоже попадают, там время и так далее. Вот. Ну, все прямые вот эти большие трансляции, то, что касается Путина, они вот все работают. Вот эти обращения какие-то его, они, как правило, собирают там, выступления, они собирают...
Новогодние потом, да, вот еще это обращения.
Это все. Нет, это понятно. Господи, как его? Карлсон, который давал интервью и его показывали, это тоже было там в тройке по доле аудитории. То есть вот такие вещи, они, ну, во всяком случае, так фиксируют рейтинги, они востребованы. Но это событийные вещи, это разовые. А постоянные такие, которые традиционные, мне кажется, что они все-таки немножко притухают.
А я вот еще подумала именно в этом году. А зачем вообще сохранять, ну, там, Первый канал, Россия, НТВ, даже там ТВЦ? Конкуренции же все равно как таковой нет. Она перестала вообще иметь какое-либо
значение. Может быть, нам неизвестная какая-то есть внутривидовая.
Только за рекламу, я думаю. И то. И реклама стала крайне примитивной, убогой. Я тоже поразилась, честно говоря, уровню и качеству сегодняшней рекламы. На мой взгляд, ее стало меньше. Но вот реально, да, когда раньше они скрывали свои планы, переманивали ведущих, это была такая совершенно отдельная какая-то, да, своя
контрпрограммирование.
Контрпрограммирование. Сейчас зачем? Вот сейчас, вот правда, объедините
это всё. Есть какие-то невидимые миру слезы, но я говорю, что это внутривидовое, внутрицеховое, которое даже не выходит на первый план. Скорее, между там онлайн-кинотеатрами бывает и то. Вообще конкуренции сейчас такой активной вообще я не вижу. То есть, безусловно, в тени все держатся за свои территории, и все стараются как-то удержать там аудиторию, зрителя, и все это есть, но это теперь не выходит в такое публичное поле, чтобы было заметно даже зрителю-обывателю, что ой, а вот этот ушел, а этого переманили. Ну, вот то, о чем ты сейчас говоришь. Не, ну, реалии другие. Все же в одном строю примерно так.
Ну, а о том и речь. Это как было бы удобно. Как раньше.
Я тебя попереключаю, да?
Я тебя попереключаю. Еще я заметила одну вещь. В этом году особенно я заметила. Вообще исчезло такое понятие, как телекритика.
Ой, ну о чем ты говоришь?
Вообще, раньше-то было, да, горстка инвалидов, да, примерно, ну, то есть там 5, ну, 7.
Но им и не нужна она.
О том и речь. О том и речь. Я вспоминаю известную фразу, вошедшую просто в аналы прежнего руководителя гостелерадио Сергея Георгиевича Лапина при советской власти, который практически убил тогда телекритику, когда сказал на каком-то из совещаний внутренних: критикуют телевидение, вы критикуете советскую власть.
О.
И вот, собственно говоря, мы, по-моему, к этому пришли, и мало того, что почти не осталось таких официальных, да, как раньше, все газеты имели свою очень популярную рубрику, обзоры телевидения. Сейчас, если что и сохранилось, то только какие-то анонсы.
Но новостные, да, какие-то премьеры. Если я скажу больше, вообще медиарынок как таковой, он очень-очень аккуратно обозревается. То есть все, что, если кто-то пишет, это касается вот сериальной индустрии и онлайн-кинотеатров. Ну, в большинстве своем. То есть какие-то новости случаются в издательстве, в медиа, но это все очень аккуратно, в новостном режиме. А про программы, ну, безусловно, премьеры есть, но, опять же, это очень такие традиционные вещи. Вот там сериал такой-то, там какой-то юбилей такой-то, к юбилею такому-то что-то выходит. Ну, вот мы с тобой обсудили, там Дмитрий Димбров пришел на ТНТ. А так, ну, конечно, нет никакого анализа. А что разбирать-то? Я поэтому вообще даже... Не, у меня, кстати, фоном работает, я очень люблю Мосфильм «Золотая коллекция». Я уже даже как-то несколько раз говорила.
Это у мамы моей тоже.
Да, а я у меня дома, я дома, когда часто нахожусь, у меня он просто фоном работает. И у мамы, кстати, тоже. Мама, правда, постоянно еще культура у нее работает. У нее один телевизор на культуре, другой Мосфильм «Золотая коллекция». Вот я в выходной день особенно что-то раз, и я могу просто залипнуть, и фоном прекрасно совершенно идет. А так очень точно.
Но и новых имен, по сути, не появляется. Вот старый конь, который борозды, видимо, по их логике не портят, да, это вот Якубович,
да.
Ненадолго вернулся Познер,
да.
Вызвал дикий скандал, да, в ЗЦВД.
И даже на конкурирующем канале у Никиты Михалкова он подвергся разбору, неодобрению, что как это так.
Это не просто неодобрению, а я бы сказала, даже остракизму жесткому.
Да, так еще Эрнсту влетело за то, что, значит, показали.
Ну, в смысле, неодобрительно. Нет, а я сейчас как раз хочу коротко, но про Деброва, который вдруг неожиданно вылез уже.
Один раз, а теперь еще раз.
Да. Нет, я имею в виду, что уже это в эфире есть к моменту, когда мы выйдем. Программа, которую они проанонсировали, как вот чуть ли не возвращение к старой антропологии.
Это он сам сказал,
сам
что
сказал,
важно.
Сам
сказал,
да, что он будет возрождать практически исчезнувший жанр интервью и будет интервьюировать звезд.
Имена этих звезд знает вся страна.
Зарплату платили всем, кроме меня.
А что у них спросить на всю страну, знает только Дмитрий Дебров.
Я не успеваю ответить на одно, у меня спрашивают про другое.
Дальше там приводится набор, от которого...
Три гостя в одной программе, из которых я знаю, ну, мне скажут, что это вы дремучие, и вы не знаете. Максим Лагашкин актер, но он
действительно...
Он известный.
Ещё, да, известный.
И еще две героини, которых я не знаю даже на слух, потому что я как читаю, слежу за пространством, что называется, медийным. И вот меня хотят убедить, что я должна все бросить. Там так в релизе было написано, что все непременно, и даже люди старшего возраста должны немедленно все бросить. Нет, и пойти
меня
смотреть.
Меня больше удивило, когда сказали, в первую очередь, молодые должны рвануть.
Ну, это само собой, это же для них в полночь, конечно, молодежь должна смотреть. Но я даже не удивлюсь, если будут рапортовать этот же пресс-релиз, пришлет только уже обновленный, что он был успешен и прекрасен. Я ничему не удивлюсь, и, может быть, так и есть, но... Это, конечно, два космоса.
Нет, а вообще сравнивать хорошо разных. Существовать же вне, да, оценки со стороны, вне критики.
Прекрасно.
Можно говорить друг другу, как они все гениальны, прекрасные. Я вот даже, я хорошо отношусь к Андрею Малахову, но я посмотрела вот эту вот «Споем вместе», или как у них там называется.
«Песня от всей души». Наверное.
Песня от всей души. Ну, волосы дыбом, честно говоря.
Я только иногда смотрю отрывки, которые мне присылают видео, вот, и вижу, как Андрей ведет концерты. Я тоже, он человек очень профессиональный, и, конечно, очень много лет работает, но я стараюсь просто не смотреть то, что выходит. Я вот за исключением фрагментов, отрывков, ну, и времени, и вообще себя жалко тоже. Зачем?
Заканчивая тему телевизора, много и так ему слишком уделяем.
Да, прям я даже удивилась, думаю, что
обычно мы проводили на «Эхе Москвы» эфиры предновогодние, когда анонсировали, что зритель может ожидать от телевизора в новогоднюю ночь. Что-нибудь знаешь?
Нет. Вообще ничего не... А, нет, я знаю одну, вот опять же про ТНТ. Про ТНТ я это называю так, я это заканчиваю эти сообщения, бедный Гайдай. На этот раз вот был в прошлом году Иван Васильевич, который многострадальный был перемонтирован из-за того, что Киркоров там участвующий и снимавшийся заходил, выходил то в ту дверь, то не в ту в связи с голой вечеринкой. А сейчас у них не бриллиантовая рука. Такой же аналогичный проект ТНТ, вот он будет 31 декабря. Это я знаю, что они этими новостями о съемках уже, наверное, несколько месяцев с лета бомбят, что называется. Вот это я знаю. Больше ничего не знаю, но полагаю, что новогодние огоньки будут, и новогодние фильмы тоже будут. Но пока никто еще не присылал новогодние релизы, вот за исключением, как я сказала, канала ТНТ и не бриллиантовой руки, которая по этому сюжету бессмертного фильма, комедии, будет в новогоднюю ночь.
Ну, это мы посмотрим, да, что я там нет. Может быть будет, а может и не будем, потому что есть
я
чего
нет.
Другое посмотреть. И... Причём, да, вы должны иметь в виду, дорогие наши зрители, что когда мы говорим телевизор, это мы по привычке говорим.
Да.
Это вовсе не означает, что мы смотрим телевизор, вот ящик, да, как таковой, потому что сегодня очень удобно все что угодно, естественно, смотреть в интернете, и специальные у них есть платформы, да. Смотрим. Поэтому речь идет именно о том, что нам предлагало и, может быть, предложат, хотя, видите, пока мы не очень понимаем перспективы, можем только предположить, но пока оставим свои предположения при себе. То, что телевидение пытается, значит, чем заинтересовать и пыталось своего зрителя. Переходим к самой интересной части, по которой у нас Арина большой специалист. Это телесериалы, не теле,
и не только
кинотелесериалы, которые выходят, как правило, даже если они потом попадают в ящик, как было со словом пацана, да, то все равно сегодня они обкатываются и производятся в первую очередь для онлайн-платформ. Ты побывал на каком-то немыслимом количестве в этом году фестивалей.
Всего три, из которых сериальные. Их просто там очень много в конкурсе.
Вот, ну или да, просто да, фестивали, да. Где были в конкурсе сериалы. Во-первых, твои приоритеты в том, что уже вышло, что ты считаешь самым интересным в этом году, ну и, соответственно, к чему нам готовиться в наступающем.
Ну вот фестивальные были показы в двух местах. Они сейчас, собственно, уже много лет проходят. Один еще давний. Это в Иваново фестиваль сериалов «Пилот», он в июне. А в сентябре в третий раз проходил фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» в «Роза Хутор». Вот там очень интенсивная программа. Там просто по 3-4 сериала в день и по 2 серии. Поэтому ощущение, что фестивалей много. На самом деле их 2, но они действительно длинные, там по несколько дней. Еще третий был фестиваль «Маяк», но там кино, только кино. Туда, по счастью, все-таки сериалы пока не заходят. Почему по счастью? Потому что все-таки это разные жанры, а не в смысле, что один хуже, другой лучше жанр, формат. Такого вот, как мне кажется, ну, успешного, резонансного, обсуждаемого, взрывного сериала, как вот, опять же, упомянутое тобой слово «Пацана, кровь на асфальте» Жоры Крыжовникова, мне кажется, в этом году не было. И тоже...
Так он был в этом году.
Нет, это же все-таки он был, это 23-й год, он заканчивал его. А сейчас у нас уже 24-й.
Да, мне казалось, в этом.
Нет, мы им заканчивали с тобой прошлый год. Mm. Он был осенью, и он закончился до Нового года. И по итогам года его сейчас будут просто награждать еще. Там несколько каких-то премий.
А, ну и уже в следующем году, в новом в этом, он попал в эфир НТВ.
На НТВ, совершенно верно. Он был в этом году, и он, кстати, по рейтингам прошел неважно, но тут масса разных факторов и телевизионного смотрения, и формата канала, и того успеха, который бы, может быть, хотел канал НТВ его показывая, он не получил. Это тоже такая примечательная деталь. Об этом, кстати, не все знают из тех, кто даже связан с медиаиндустрией, потому что люди как-то все в своих... копались в территориях, медиа-территориях. Вот. Но из того, что вот мне прям сразу хочется сказать, я просто закончила его смотреть буквально на этой неделе, это «Преступление и наказание» Владимира Мирзоева.
Боитесь меня? Да?
Вы просто не знаете этого человека.
Мне нужен ствол. Думаете, не выстрелю?
который вышел не без, что называется, приключений и сложностей, только с 5-го раза его запустили на Кинопоиске.
Есть объяснение этому у тебя?
У меня нет каких-то фактов, безусловно, но версии все связаны все равно с цензурными соображениями, с позицией создателей, хотя уже его тоже заранее очень анонсировали, чуть ли уже не с прошлого лета там вся эта информация шла. Уже все давно, мне кажется, проверенные, перепроверенные. Но что-то... Я просто считаю, что там была, видимо, какая-то это еще похожая реалия сегодняшнего времени. Кто-то сходил на светскую премьеру, которую две серии показывали отдельно в художественном кинотеатре художественном в Москве. Кто-то что-то увидел, узрел. Просто в кинотеатре это сделать удобно. Для того, чтобы смотреть сериал на платформе, это же надо выделить время, внимательно сосредоточиться, чтобы не фоново смотреть. А в зале, когда тебе разом показывают две серии, ты в этом открытом пространстве всегда можешь что-то узреть. Вот кто-то внимательный... Это же не первый случай, когда после таких вот московских этих светских премьер что-то закрывали, перекрывали, врезали, откладывали, убирали. Это очень сейчас распространенная практика. И я как раз считаю, что напрасно вот такие вещи иногда они показывают в большом экране. Пусть смотрят на платформе, пусть там уже находят что-то, что им кажется неблагонадежным. Но на меня все его поделили на очень странный показ с интервалом почти в месяц. 4 серии и 6. Они все теперь 10 в итоге на платформе. Владимир Мерзоев, конечно, не нуждается в представлениях и в театре, и в кино, и в сериалах уже теперь. Это сложная история, но она настолько многослойная. В ней много всего. И Достоевского, и вот я Гоголя, и Бродского, и кого только нет, и Библии.
И Янковского.
Да, и Янковского, и Ивана. Это вообще роли бенефисы, и маленькие, и большие. Актерский состав очень хороший, прекрасная совершенно, на мой взгляд, операторская работа. Молодой оператор Матвей Ставицкий снимал. У них 30 лет разница с Мерзоевым, но, видимо, они как-то друг друга нашли. В общем, я из своих личных ощущений, я бы все-таки, наверное, отметила «Преступление и наказание», потому что это и актерский, и режиссерский, и философский, и многослойно. Это хорошая история. Я не все могу сказать, что, может быть, нужно было бы сказать про этот сериал. Но его надо слушать и смотреть. И там есть что услышать и что рассмотреть. Вот. Я его... Он, повторю, все 10 серий, по счастью, лежат. Его можно смотреть, кстати сказать. Это вот еще очень удобно, несмотря на то, что сложный вроде бы текст и сложный формат. Это же современные дни, красивая, очень снятая работа. Его иногда можно смотреть с любой серии. Ну, мы все все-таки школьную программу-то знаем, от чего к чему.
Это преувеличение.
Ну, будем говорить, что... Ну, будем думать, что называется так, что сюжет-то понятен, все там в этом смысле сохранено, но там есть вот именно общение, какие-то аллюзии, переносы во времени. В общем, это, на мой взгляд, очень изобретательная и умная работа. Есть сериалы, которые я смотрю...
Прости, можно я только один вопрос? Ты помнишь, да, когда начались такие вот экранизации, новые уже... в частности, «Идиот»,
да, скором сказали.
Была фиксировалась тогда, фиксировался такой взрывной интерес к первоисточнику. Вот есть что-нибудь подобное? Вызовет ли сериал «Преступление и наказание» интерес к первоисточнику? Или это уже на совсем другом каком-то уровне?
Нет, ну, «Кинопоиск» рапортовал просто о высоких продажах у них через их же ресурсы, у них же есть и продажи книг, особенно когда откладывали премьеру. Несколько
дней. Все кинулись покупать Достоевского.
Ну, так они писали в пресс-релизах, насколько это так. Но действительно, что выросли продажи Достоевского и романа «Преступление и наказание» в частности. Но это локальная, скажем так, социология именно Яндекса и Кинопоиска. Они это фиксировали. Но насколько это действительно было так, я не знаю. Но если это так, как они пишут, это отрадное явление. Хорошо, что классику, потому что это очень-очень сложная работа. Я вообще иногда смотрела какие-то отдельные кадры и думаю, господи, как же они это все снимали. А вот, то есть это не то, что там где-то на коленке какой-то пластик. Это очень-очень большая работа Владимира Мерзоева. Мне с невероятным любопытством я смотрю, вот как раз это к первой части тоже нашей относится, сериал «Дайте шоу», он еще не закончился, он закончится, видимо, уже когда наша программа выйдет в эфир, там останется одна серия, это изнанка шоу-бизнеса и изнанка телевидения, она так и называется «Дайте шоу», это и про образ Малахова, нами сегодня упомянутого.
И платформа называется, чтобы люди
могли... Да, естественно, это платформа «Иви и Кион», и как раз вот к Новому году закончатся все серии. Я бы его рекомендовала смотреть, потому что, во-первых, он динамично и увлекательно снят, с хорошими очень актерами. Там играет Милош Бикович, которого все знают, но он играет поп-звезду, и, на мой взгляд, это действительно очень хорошая у него роль. Я думаю, лучшая его роль. Он играет распущенного совершенно, вседозволенного, талантливого любимца вот, музыканта. И там играют сами звезды шоу-бизнеса, там и люди, которых часто видели в прошлые годы в этих во всех шоу, и Джигурда, и Атар Кушанашвили, Дима Билан играет самого себя, Алсу Басков и так далее. То есть реалии телевидения и шоу-бизнеса скрытые часто, но они совершенно неприглядны. И, как я сказала, в одном посту написала, и одна из главных мыслей – насилию нет. Тем не менее, потому что там две героини, которых изнасиловал вот этот вот герой. И вот это все идет, раскручивается через механизм ток-шоу. Игорь Верник, Виктория Толстоганова, Олег Свастюк, молодой актер, но он уже играл у Бориса Хлебникова. Очень хорошие актерские работы. Вот не знаю, как закончат, рассыпется или нет, но пока, вот просто зрительский, как эксперт, я смотрю его невероятно увлеченно. Есть несколько разных сериалов, которые в той или иной степени мне показались любопытными. Я в телеграм-канале, если кому-то будет интересно, и под конец года еще раз это напишу, список, на который с оговорками иногда, но я обращаю внимание. Сериал «Юг», он, кстати, был и по телевизору, и, как я по старинке говорю, по телевизору, и на платформе «Око». Это сериалы, которые, на них можно тоже обратить внимание. «Золотое дно», которое было и на НТВ. Сериал – это платформа «Иви», «Юг» – это платформа «Око». Но они часто между собой мигрируют. Вот сейчас вышел сериал «Первый номер». Это на любителя, но это про то, как Сергей Минаев, там основной сценарист, как, кстати сказать, в «Золотом дне». Он очень теперь пышным цветом цветет, как сценарист. Там тоже весь цвет популярных ныне артистов играет. Евгений Цыганов в главной роли. Про то, как у западного, в смысле, у глянцевого популярного журнала отобрали лицензию в нынешних реалиях, и он из идола превращается в джентльмена или даже в лампу. Это название журнала. И там и Надежда Михалкова, опять же, Игорь Верник, и Павел Деревянко, и кого там только нет, Александр Рябинок. Они все играют персонажей, которые работают в модной индустрии, в глянцевых журналах. Там, естественно, свои интриги и расследования, и любовная лирика, все это есть. Но это на любителя.
Опять же, сориентировать... На платформе «Кион» одновременно с выходом первых серий «Первого номера» вышел фильм о фильме.
Да.
Как это делалось, о чем, с участием актеров, с участием того же Минаева.
Клим Казинский там режиссер, он учился, очень профессиональный парень, но мне показалось, что этот сериал для него скорее шаг назад, чем шаг вперед, но это мое личное оценочное суждение. Вот они все эти сериалы были на фестивалях. Я их все смотрю. И практически, ну, я первый номер, видимо, это смотрю тоже. Некоторые поставлю. «Трасса», сериал, где это триллер, который вышел на ОКО. Его очень многие хвалят и отмечают. Это напоминает сюжет детектива-триллера «Хрустальный», когда пережитые травмы в детстве в провинциальном городе главного героя, тут главная героиня, у нее пропадает дочь 18-летняя, которая уезжает в город ее детства, и там скелеты в шкафу сыпятся у всех, преступления. Надо найти прошлого преступника, нынешнего, сексуальное насилие, и как живет провинция вот глазами, значит, героев сейчас. Ну, я смотрела его, не могу сказать, что мне это прямо сильно увлекло, но многим нравится. Это крепко сделанный сериал. Душан Глигоров, известный режиссер, и Олег Маловичко, сценарист. Но они, мне кажется, переживают один и тот же сюжет не в первый раз.
Поразившая меня история, что сделали, даже это не назовешь ремейком, «Противостояние», которое сейчас прошел на Первом канале.
И прошел там хорошо, надо сказать.
И прошел, да. И одновременно они показали и старое «Противостояние».
И сейчас будет еще. Да, я залипла опять же, случайно.
Ну, На самом деле, у очень многих людей, если говорить о том, чего люди обсуждают, и в том числе профессиональные люди, возник вопрос, зачем? Тем более они в новой версии, они там поменяли, по-моему, имена героев.
Немного. Да, они, немного. Но они взяли, как было в романе у Юлиана Семенова, Кардава, Тардава, да, вот у Ароновича было немножко по-другому. Основные фамилии героев остались прежними. Но я просто в мучениях смотрела. Я настолько люблю противостояние советское Семена Ароновича, и знаю его, и помню практически по кадру, потому что я смотрела его какое-то бесчисленное количество раз, начиная с детства своего школьного. Я его видела, увидев на фестивале первую серию, вот с первых кадров. Я просто этим же вопросом задалась. Зачем? Зачем?
У меня нашла ответ?
Не могу сказать. Нет, у меня вот в данном конкретном случае у меня ответа не нашлось. Но рейтинги зафиксировали, что смотрели не только как эффект ожидания, потому что все-таки известное же, понятно, что название, романы, все это известно. Прошло неплохо по рейтингам, но я не могла это смотреть. Это просто и профессионально, на мой взгляд, снято очень плохо. А по фактуре, какие там есть... Там Юлиан Семенов в конце приезжает и знакомится с полковником Костенко и говорит, я писатель из Москвы.
Ну, условный Юлиан Семенов.
Да, да, нет, так он говорит, это он приезжает в сюжете. На желтой машине к морю в Абхазии.
Ну, не живу. Ну, в смысле,
нет, ну, понятно,
не хроника.
Что... Нет, безусловно. Но и это-то перебор. Я хочу написать о вас книжку, говорит он. Вот я из Москвы приехал, я хочу о вас написать книжку. И я подумала, ну да, так бы вот и сделать 17 мгновений весны, вот так же в Берлин бы подкатил к Штирлицу и сказал себе, я, Юлиан Семенов, хочу написать о вас книжку. Пока
есть
вы спите 20 минут.
Есть ещё одна золотая жила, которая уже тянется на протяжении многих-многих сезонов. Это не тайны следствия, там вообще смешно.
Там 24-й сезон. Уже, всё, что ты.
А Мосгаз.
Мосгаз. Ну, я Мосгаз. Тут я, надо сказать, такой, в общем, трепетный зритель. Я из-за Смолякова смотрю, который играет Черкасова.
Именно.
Люблю его нежно, и он играет хорошо. Так уже новый кастинг. На 11-й сезон уже объявили, уже идут съемки и новый сюжет. И он тоже... Ну, он, кстати, идет стабильно хорошо. 12 лет держится. У меня есть, конечно, вопросы там, к сюжету, как снято, но... Там, кстати, был очень хорошо очень играл. Ну, там Черкасов уже, конечно, так немножко уходит в тень. Но в целом они вот эту вот планку держат. Игорь Золотовицкий вдруг там одного из главных злодеев играл.
Я говорю, подсматривала.
Я говорю, какой бенефис у ректора школы, студии МХАТ. Я хочу, пользуясь случаем, сказать вот то, что ты сказала, про новые сериалы, которые точно стоит не пропустить. Мы их видели на фестивалях, но они не вышли. Обязательно...
Не вышли пока еще.
Пока, не то что... Да, ну, они да. Пока не вышли, и они запланированы на 25-й год, если один, может быть, даже еще в конце года. Обратите на них внимание. Это, во-первых, сериал «Аутсорс», который тоже снят для платформы ОКО. Душан Глигоров, его режиссер, а сценарист Анна Козлова. Ее многие, ну, кто увлечен сериалами и знаком, она много писала, в том числе для «Германики», для ее фильмов сценарии. Это середина 90-х, но не про лихие 90-е. Это драма, социальная драма по рассказу Дениса, господи, Дмитрия, простите, он был как раз у тебя в эфире, Денис Драгунский, автор в основе его рассказ. Это про то, как еще не отменена была смертная казнь, и вот в этих колониях и тюрьмах, где сидели люди, приговоренные к расстрелу, на аутсорс, почему такое название, ставят исполнение вот этих приговоров. То есть люди, которые когда-то убивали там, ну, что называется, мирных, ни в чем не повинных людей, там, насильники, маньяки и так далее, приговоренные.
Ну, криминал это имеется в виду.
Криминал в основном, да. И люди, которые приводят приговор в исполнении, вот они их охраняют, и этот одного из героев играет Иван Янковский тоже, они решают найти родственников этих жертв, и чтобы эти родственники за деньги, они будут платить деньги, сами приводили приговор в исполнение. Ну, потому что люди же жаждут мести, потому что их близкие,
ну да,
погибли трагически. Но помимо этого основного сюжета, на который делает акцент, мы видели две серии, это очень глубокая социальная драма. Там жизнь в достаточно отдаленных регионах, это, кстати, тоже одна из тенденций сериалов, столичных сюжетов становится все меньше, в основном вот в провинцию уходит.
Кстати, извини, Сергей Кальварский, анонсировал продолжение Фишера,
да.
Одного из самых
Они вот в Абхазии сейчас снимают.
Сильных сериалов.
Да. Тоже это триллер, да, это новый сезон. Янковский там тоже снимается, он играл в следственную группу. В «Аутсорсе» у него одна из главных ролей, там очень интересный сюжет. Просто я не знаю, насколько просто будет им показывать этот сериал.
И как это будут смотреть, тоже интересно.
Ну, на платформах мы вообще не знаем, как будут смотреть, потому что система очень закрытая, там же нет измерений. Но у меня скорее вот вопрос, выйдет ли этот сериал, потому что система исполнения наказаний, весь социальный фон, который там есть, и аналогии с сегодняшним днем не самые простые. Но этот получил сериал «Главный приз» на новом сезоне. Он лучшим был признан. Очень славный детектив, психологический, и что редкий жанр, иронический детектив, подслушан в Рыбинске, снял его Петр Тодоровский. Это отдельно приятно, потому что это сын Валерия Тодоровского, внук Петра Ефимовича Тодоровского, Виктории Токаревой внук. Петя снял этот сериал в главной роли, там Тимофей Трибунцев, снимали действительно в Рыбинске. Это очень хорошо сделанный жанровый сериал, который мне показался невероятно профессионально сделан, ну, на этапе тех двух серий, которые мы видели.
И где это будет запланировано?
Он будет на платформе «Премьер», и даже говорят, что он выйдет на НТВ потом. Ну, во всяком случае, он выйдет на платформе «Премьер». Постоянно меняются сроки. Один из последних — это что в конце года и на январские каникулы новогодние уйдет. И еще один вот точно сериал бы мне хотелось, два, коротко скажу, потому что они действительно, на мой взгляд, выбиваются из общего фона. И то, что я видела, это «Между нами химия», сериал, который сняла дебютантка, режиссер. Это ее первый сериал, он тоже был на новом сезоне. Этот сериал выйдет на платформе «Винк» и потом на канале «СТС». Главная героиня, ее играет Александра Бортич, очень хорошая роль у нее. Она играет таксистку Таню, которая узнает, что у нее рак, а у нее двое детей, и ей она понимает, что, в общем, к сожалению, трагический исход может быть, ей надо подумать о том, с кем останутся ее дети, а она вдова, и она ищет мужа, который, как ей кажется, этих детей возьмет потом на воспитание, чтобы их не забрали в детский дом. Ну, там можно придираться к сценарию, но он снят на балансе, грань, вот, опять же, на этапе двух серий, очень неплохая, там Никита Ефремов играет, там еще тоже много, там играет Нелли Уварова, Павел Ворожцов, много популярных актеров, но он снят очень ярко и не банально. Ну, во всяком случае, я бы этот сериал точно рекомендовала, и я его сама буду досматривать. И тем, кто любит большие женские, даже мистические мелодрамы. «Юлия Снегирь», сериал «Танго на осколках», он должен был выйти в ноябре, но его убрали. Как раз вот до этих шоу вышло. «На Кион» этот сериал должен выйти. Там Денис Шведов и Юлия Снегирь в главных ролях. Она сериал тоже ход такой, что называется, не новый. Она все такие обеспеченная семья с двумя детьми. Она узнает, что муж умирает, а умирает он в квартире у другой женщины, которая преподавала танго. И через уроки танго и танцы, занятия танго, она для себя открывает другой мир, пытается понять, что же было не так. И еще очень сложные отношения между родителями и детьми. Это вечная тема, там тоже все непросто. Продюсер его как раз у этого сериала Валерий Тодоровский, один из основных продюсеров. И Сергей Сенцов, он известный сейчас режиссер, который много снимает сериалы. Вот эти три сериала, четыре, я сказала, «Аутсорс», «Подслушивание», «Слушано в Рыбинске», «Танго на осколках» и «Между нами химия». Вот я в новом году эти четыре заявленных сериала и сама жду, мне интересно. И, наверное, я бы рекомендовала его нашим зрителям-слушателям.
Не можем не сказать об этом. Просто тоже буквально на днях глава Кион Игорь Мишин, известный кинопродюсер и теле до этого продюсер.
Наш многолетний знакомый.
Да, и многолетний знакомый объявил о том, что он по собственному желанию уходит из руководства Киона и вообще заканчивает свою деятельность в киноиндустрии. И в связи с этим, конечно же, все заинтересованные лица стали говорить о том, что это и накат на киноиндустрию как таковую, что скорее всего, система эта, набирающая обороты запретов, изъятий, добралась и в том числе до последнего времени вполне бурно развивающаяся платформы онлайн и кинотеатры. У тебя есть такое ощущение?
У меня очень, конечно, я очень за Игоря переживаю, поскольку, как я уже сказала, мы с тобой знаем его вообще давно, еще со времен екатеринбургского телеканала, четвертый канал, который он основал в Екатеринбурге, откуда он родом. Мы сейчас не знаем, чем закончится эта история. Она действительно подвешена, и еще по-прежнему есть какие-то качели и неясные ситуации, которые не попадают в публичное пространство. И не все вроде бы хочется это, на этом акцентировать внимание, но я не исключаю, что и такой может быть план и развитие событий, что как острастка. Вот. Игорь человек талантливый, яркий. Я думаю, что даже его заявление о том, что он уходит из киноиндустрии, может быть, оно на текущий момент такое. Но я не берусь здесь говорить, делать прогнозы. Я только желаю, чтобы он оставался в безопасности, и он, и его близкие. Вот этого я желаю. Но я думаю, что киноиндустрия, все онлайн-кинотеатры и так давно, что называется, под колпаком. На
страже.
Конечно, под колпаком-то точно, но сколько отмен и переносов и так далее случалось за этот год в том числе, и фестивальные какие-то коррективы везде были, что-то снимали из программы, кому-то не давали прокатное удостоверение, не показывали, и все это, так сказать, за кадром, что-то попадало в публичное пространство, что-то не особенно. Вот. Но это, конечно, очень был...
Удар.
Это удар. И заявление Игоря, что он уходит... Да, но и тут я должна еще все-таки сказать позитивное. Я для себя увидела, какое количество людей все-таки не побоялось
высказаться,
поддержку,
да.
И в комментариях, и в телеграм-каналах, и киноканалах. Это очень несвойственно нынешнему времени. И надо сказать, меня это порадовало, что Игорю все-таки что-то не в глухой тишине прошло, как могло бы быть. Потому что люди все-таки очень напуганы, все хотят как-то продолжать свои дела. Ну вот я еще раз тоже хочу сказать, что я Игорю желаю безопасности и чтобы еще было у него много дел впереди, ярких.
Ну и, наконец, уже совсем последнее. Ты тоже знаешь, наверняка подписан тоже на огромное количество разных телеграм-каналов патриотических, так называемых, где все время Захар Прилепин сокрушается, что не снимается настоящее патриотическое кино. Сериалы об СВО, о новой жизни на новых территориях и так далее. Есть у тебя какая-нибудь информация? Что-нибудь уже начали на эту тему снимать?
Ну, я знаю только, что сейчас предстоящий год — это год юбилея Великой Победы, 945-й.
Но это называется другой.
Да, но под это дело военные фильмы снимаются и сериалы. А снимаются ли именно сериалы про текущую жизнь? Вот выходил в этом году как раз сериал 2022, он, по-моему, назывался, на Первом канале, и он был как раз 23-24 февраля. Это первый такой сериал. У него были, кстати, хорошие рейтинги. Он попал, ну, не на первое там место, но попал в топы, как я говорю. Но мне кажется, нет. Вот показатель был фильм «Свидетель», который вышел в прокат. Не сериал, но фильм. Угу. Он в прокате не собрал ничего.
Просто провалился, если говорить.
Ну, если называть вещи своими, ну, это провалился. Я так сначала еще аккуратно сказала, не собрал ничего, но он просто провалился, да. Поэтому я думаю, что здесь тоже они все, кто работает в этой индустрии, не могут же просто не обращать на это внимания. Я думаю, что скорее вот именно к 80-летию 9 мая выйдут фильмы в прокат и, наверное, снимаются сериалы о Великой Отечественной, где какие-то вот будут темы преемственности, там, не знаю, можем повторить или еще что-то в этом духе. Вот это будет, мне кажется. Может быть, появится тема возвращения и адаптации тех людей, кто был сейчас и находится на фронте. Не знаю. Мне об этом неизвестно. Но все-таки сериальный процесс не быстрый. Пока из того, что в анонсах, и вот я это тоже всегда ставлю, то, что мне кажется примечательным, там снимаются, начались съемки, там, или, наоборот, съемки закончились. Пока в основном большой упор идет в ретро. Это 70-е, 80-е, ну, 90-е, святое дело, лихие все, понятно. Мелодрамы, детективы, там, триллеры, ну и вот социальный контекст. Ну, я могу чего-то просто не знать. Но
известно,
думаю, что известного вот такого, чтобы что-то было А я бы не знала, но я... Нет, таких проектов я не слышала.
Много ли было случаев, что не вышли сериалы или фильмы с участием актеров, которые так или иначе отсюда уехали?
Ну,
и...
конечно.
То есть тогда целиком кладется на полку. Да,
ну, например, с фестиваля в прошлом году, вот как раз на Кионе, должен был выйти сериал «Бар. Один звонок». Данила Козловский в главной роли, один из продюсеров. Его убрали прямо из конкурсной программы во время фестиваля, и он лег на полку. «Безбашенный» сериал, где Екатерина Варнава снималась. Его показали вот так же в художественном, а на следующий день отменили показ. Нет, это случается. По счастью, вот вышел сериал «Хор»,
да,
который
хор
лежал
меня
с Юлией Аук. Мы с ней случайно совершенно пересеклись, обнялись. Я видела у тебя ее с ней эфир.
Раз,
да, да, замечательный, хорошо, что она. И надо сказать, что и в титрах, и роль у нее хорошая. Кстати, вот один еще из сериалов, который бы мне тоже хотелось отметить. «Хор», хотя там, конечно, финал очень специфичный, но сам сериал очень трогательный. И еще сериал «Она такая классная» тоже вышел на Кион, где Лев Зулькурнаев играет героя, как говорят, с особенностями развития. В этом сериале Александра Домогарова-младшего есть какая-то теплота, что ли, называется. И вот эта вот социальная тематика особенного человека, она тоже очень сейчас, кстати, становится популярной для сериалов. Это отрадная краска такая. Вот. С Юлей, слава богу, вышел сериал.
Но ты не представляешь, сколько визга было.
Да я читаю канал.
Этих каналах. Да,
да, но надо сказать, что и в релизе Первого канала, вот в самом релизе, там в ее фамилии в первых релизах там не было.
Не упоминается.
А сериал «Вертинский» сняли за
с
два
показа.
Дня. Это причем повтор был. Да,
да,
за два дня до показа с Первого канала уже шло промо. Уже в сетках вышла вторая серия в анонсах. Я как раз попросила Первый канал, говорю, пришлите мне трейлер. Такой красивый трейлер был. Он, в общем, должен выйти был в воскресенье поздним вечером. Мы с Дуней знакомы, переписывались.
Ну, там еще одна тема есть, которая невозможна сегодня в эфире.
Да, нет, она говорит, это невозможно. Как они его показывают? А я говорю, ну так, вот он стоит, вот идет промо. И вот в пятницу, накануне воскресенья, за два дня, его без всяких объяснений убирают. Ну, объяснения, которые там мне сказали, что надо показывать, продолжать сериал второй сезон «Обоюдного согласия». Это, как говорится, точно не для меня объяснение. Но его невозможно даже начало. Даже это 1915 год, и стихи. Ну, те, кто
не говоря уже еще об одной, уже ближе к концу серии, где происходит действие в клубах, которые разгромили.
Невозможно, да.
Известного свойства клуба, да, не буду даже сейчас говорить, не в этом дело.
Геннадий Смирнов
я
играет.
Я не буду говорить даже сейчас, да, на каких каналах, не главных, да, но время от времени я таки нарываюсь и на показ фильмов, и сериалов,
да,
где с изумлением вижу любимых артистов,
да,
которых сегодня, по крайней мере, в стране уже нет, поэтому по всей
сейчас
видимости...
лишний раз боишься сказать, где можно,
да,
посмотреть. Но посмотреть все-таки можно.
Или рука не ведает, что делает.
Совершенно
правой.
Верно.
Или люди так вот действительно тихонько ставят в надежде, что особо бдительные критики и блюстители не заметят. Арин, вроде мы сказали более или менее все, да, спасибо тебе огромное. Я
спасибо.
Очень рассчитываю,
да,
что в новом году ты к нам время от времени будешь приходить и рассказывать, чего еще есть интересненького.
Да.
А также вообще просто надеюсь, что индустрия выживет, да.
Выстоять надо всем выстоять.
И всем надо выстоять. И, значит, ну, скажи какие-то слова, скоро Новый год же.
Ну, я только хочу сказать, что вот мы здесь с Ирой, и нам надо всем друг друга держаться. Вот. Есть что смотреть, есть что читать, есть пока все-таки возможность чувствовать пространство и своих близких, тех, кто здесь, и те сейчас, кто не здесь, и своих давних знакомых. Ищите альтернативную точку зрения. Сериалы, кстати сказать, это тоже не самый плохой вид досуга, и даже наоборот. Я, кстати, вот с учетом того, что с Ютубом проблемы все чаще, смотрю, поэтому, может быть, больше сериалов. Сил нам всем и держаться как можно дольше и помнить о том, что нам надо пережить все времена нынешние.
Спасибо большое Арине, спасибо большое вам, наши дорогие зрители, за то, что нас смотрели и в течение года, и именно этот выпуск. Призываю подписываться, призываю ставить лайки, комментировать то, что вы видите, и не оставлять нас своим вниманием и в будущем, и в наступающем году. Всем спасибо за внимание. До новой встречи.